уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 марта. Меня зовут Юрий Будкин, с нами сегодня Виктор Эскин, политолог и публицист. Добрый день.
Здравствуйте, шалом.
Прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно звонить 7373948. Вот смотрите, сейчас у нас тут на лентах очень много новостей по поводу того, как встретились президенты России и Киргизии.
Да.
А вот, президент Киргизии предложил России создавать совместное промышленное предприятие. Все это происходит на фоне того, что происходит в Якутске, где якуты недовольны тем, что киргизы приезжают туда и что-то делают, то есть зарабатывают
деньги. Я сейчас что-то читал про Новосибирск, может, я...
Может быть, и в Новосибирске, может быть, и в других.
Может быть, я плохо читал, конечно, да.
Так вот...
Про Новосибирск там, помню, про министра говорили что-то.
Про Новосибирск это про другого министра, но мы еще, может быть, это вспомним.
И другое.
Я все-таки про то, что у нас достаточно болезненное отношение к людям, которые приезжают зарабатывать из соседних республик. Почему?
Потому что из среды этих людей выходили те, кто подкладывал бомбы, и те, кто создавал террористические ячейки в том числе. Эти люди вышли из этой среды. Даже если на тысячу находится один такой, это создает вот эту вот атмосферу. Это проблема не только в России, это проблема в других местах. И некоторые преступления, которые совершаются и принято считать как бы на бытовой почве, на самом деле совершаются с некой также примесью того, что нам это можно, ибо мы здесь занимаемся освобождением территории для исламского государства. ИГЭ – запрещенная организация в России. Спасибо. Именно это проповедовал покойный Гейдар Джамаль.
Смотрите.
Через российские СМИ. Он проповедовал, что Россия должна быть мусульманской.
Хорошо.
Да?
И что тогда
не
делать?
Не всем это нравится.
И что тогда делать? Ну вот что Путин делать? Говорит о том, что ведь есть очевидные преимущества участия Киргизии в Евразийском экономическом сообществе.
Несомненно.
А если мы начнем идти по тому пути, который мы обсуждали сначала, будем выгонять людей, которые приезжают сюда зарабатывать, эти преимущества наверняка уйдут. Вот как найти что-то среднее?
Сотрудничество с тамошними спецслужбами при отборе тех, кто приезжает. И когда к нулю будут сведены эти самые инциденты, так сказать, террористические, то люди будут к этому лучше относиться. Это не потому, что есть какая-то нелюбовь к инаковому. Да? Нет, здесь речь идет именно об определенном страхе, об определенном недоверии к манере поведения, которая зачастую, даже если она не носит прямой террористический характер, носит характер неуважения на основании того, что эта вот идеология тоталитарная, исламистская, не путать с традиционным исламом в Российской Федерации, который прославляется, хвалится, принимается, не путать это с нынешним руководством Чечни, Дагестана и других дружественных совершенно территорий внутри Российской Федерации, так говорят, по крайней мере. Вот эта тенденция, которая, тем не менее, наблюдалась на протяжении многих лет, когда из этой среды выходили люди, которые либо совершали теракты, либо хулиганили, но с примесью вот этого вот... Вот это было мотивировано не только какими-то скотскими побудками или желаниями ограбить.
Это Александр вот, Фельдман вас просит уточнить. Вы имеете в виду, что ситуацию спасет визовый режим? Он правильно вас понял?
Ну, отбор может быть разным способом осуществлен. Отбор может быть при помощи внедрения в определенные организации, тамошняя проверка тех, кто приезжает, допрос, досмотр и так далее, и обмен информацией. Прежде всего, здесь нужен обмен информацией. Я не знаю, на каком уровне он находится сейчас между Киргизией и Москвой. Нынешний ФСБ работает в направлении антитеррора очень хорошо, действительно очень эффективно. Терактов почти нет на территории России, но то, что их почти нет, это значит, что их никто не готовил. Много людей просто удалось обезвредить разными способами, в том числе шахидизировать.
Тогда следующее. Снова про Киргизию. Сегодня стало известно, что Россия окажет Киргизии безвозмездную финансовую помощь в 30 миллионов долларов. А насколько это уместно, с вашей точки зрения?
30 миллионов долларов – та сумма, которую не болезненно для России, когда мы с вами узнаем о том, что в новый уже период российской истории списаны долги на 100 с чем-то миллиардов долларов, это уже звучит как-то...
Ну, той же как-то Киргизии два года назад мы списали 240.
Ну, 240 это не 30, да, вот опять же мы с вами к этому приходим. Империя, будь то российская, будь то американская, будь то бывшая английская, сейчас это уже не империя, если она хочет вести имперскую политику, ей придется за это так или иначе что-то платить. Тем более, когда есть определенная все-таки конкуренция и сотрудничество.
Вы говорите, надо что-то платить.
Да, но 30 миллионов долларов – это то, что Россия вполне в состоянии платить. Когда Россия вкладывает
почему?
Вот какие там... десятки миллионов долларов в Венесуэлу, миллиардов долларов в Венесуэлу с непонятным исходом, это намного все-таки как-то
ну,
более...
в Венесуэле, истинно ради, пока это еще не безвозмездная помощь.
Я думаю, что это станет безвозмездной, если так безоговорочно ну, поддерживать нынешний режим. Хотя мы понимаем, что... Мы понимаем, что, например, та же, например, компания «Роснефть», которая там находится, да, там сколько, 40% акций у англичан?
Ну, есть.
Но не будут
количество.
Их там выгонять оттуда, да, если к власти придут люди прозападной ориентации. Не будет никто выгонять просто так. Для этого надо будет их очень сильно разозлить предварительно.
Дмитрий полагает, что есть разница, когда вы пытаетесь сравнивать ситуацию и приводите в качестве примера Венесуэлу, пишет, мы из Венесуэлы хотя бы нефть качаем. Мы.
Арабские страны съели сотни миллиардов советских и российских долларов. Вот конкретно арабские страны. Можно начать сейчас перечень. Я о них говорю. А еще оттуда потом к вам пришли террористы. В Чечне было до 7 тысяч боевиков из арабских стран, когда там были боевики.
45-й пишет. Это его цитаты. Не знаю, вы сами скажете, да или нет. А Виктор Эскин пишет, 45-й сравнивает признание штатами голландских высот с Крымом. И вопрос. Означает ли это, что с точки зрения Эскина в обоих случаях имело место аннексия?
Во-первых, аннексия – это присоединение территории, которой вчера твоей не было. Поэтому в обоих случаях имела место аннексия. Да,
ну, вот вы же понимаете, нет, какой давайте. Контекст, в котором...
Контекст такой, вот аннексия – это аннексия, надо просто владеть терминами. Да, Крым – это аннексия, да, голландские высоты – это аннексия. Дальше что? Кстати, Калининградская область тоже. И особо можно было поговорить о республике Тува. Но я сейчас не в наглом расположении духа, Что сравнивать? Когда сравниваешь, ты выявляешь схожесть и различия. Я, как вы знаете, доброжелательно относился к присоединению Крыма к России. Различие, например, в том, что он в Крыму прошел референдум, на голландских высотах не было референдума.
Не было.
И также различие в том, что Израиль находился в Сирии в состоянии войны, подвергался нападениям, причем это Сирия объявила войну тогда Израилю.
Тогда,
Сирия,
да.
Тогда, да, ну а сейчас мы и не воюем. И до сих пор, до юра, кстати, мы находимся в состоянии войны. Сирия обстреливала Израиль. У нас было более сотни убитых в то время наших граждан, которых просто убивали оттуда с голландских высот. Поэтому это одна ситуация, когда голландские высоты около 2000 километров были заняты с целью, да, обеспечения безопасности, а потом они были обустроены, между той ситуацией, когда между двумя странами существовали договора, да, о дружбе и сотрудничестве, три договора между Украиной и Россией, и Россия проводила референдум вне рамках таких договоренностей. Это совершенно другая ситуация. То есть есть свои плюсы в чем-то, есть свои минусы, да, юридические там и там. Так или иначе, сравнение я не хотел проводить, я не отождествлял. Я пытался сказать следующее, что, несомненно, Россия будет бенефициаром, если будет себя иначе вести, нежели ведет сегодня, будет бенефициаром решения Трампа по голландским высотам, тем более заявление Помпео, когда что он сказал? Сказал одну очень мудрую вещь. Мы просто зафиксировали ту ситуацию, которая там уже существует.
Ну вот смотри.
52 года, правда.
52.
А не 5 лет.
Но 52...
Опять же, тоже это не одно и то же, если мы сравниваем.
Но
да?
За 52 года ситуация более-менее стабилизировалась, и тут вдруг Трамп.
Как вдруг?
Ну, смотрите, 692-й пишет. Вы понимаете, что признанием голландских высот США хотят вбить клин между Израилем и Россией?
Чего? Наоборот. Признание голландских высот. Это то, что может способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Потому что, слушайте, любой человек, который хоть немножко как-то сведущ в международных делах, знает, что самые эффективные соглашения в Европе были достигнуты в 1975 году. Соглашение безопасности и сотрудничества в Европе, 1975 год, Хельсинки. Да. С чего начинается? С признания существующих границ. Поэтому, если кто-то хочет стабильности на Ближнем Востоке, он признает Израиль в рамках существующих границ, включая весь Иерусалим, Иудею-Самарию и Голландские высоты. Те, кто хотят разжигать войну, они будут пытаться что-то бередить, создавать какие-то дополнительные палестинские государства и прочее, прочее, прочее. И мы видим на примере Иерусалима, признание Трампом Иерусалима, оно способствовало стабильности. Ситуация стала спокойнее на Ближнем Востоке. Ложь сообщали и сообщают до сих пор некоторые здесь, или кто-то, кое-где у вас порой бывает такое, что не все правду говорят, даже на телетолковищах телеканализационных разных. Бывает такое?
Ну, давайте без этого.
Ну, бывает. Ну, да.
Нет, я сейчас бывает. Вот без слов, типа,
когда говорят, что демонстрации в секторе Газа были против американского посольства в Иерусалиме, они обманывают, потому что не так, потому что есть текст заявлений Хамаса. Хамас никогда не протестовал против перевода посольства в Иерусалим. Хамас протестует против самого существования Израиля. Вот это надо понимать. Это ложь просто.
Но у Израиля вроде как...
Не было никаких протестов против перевода посольства в Иерусалим.
Но у Израиля вроде как налаживаются отношения с Российской Федерацией в последнее время. И тут такой Трамп приходит с другой стороны и говорит, иди сюда. Голландские высоты признаю.
У нас, прежде всего, близкие отношения с Соединенными Штатами и с Трампом, и стратегическое сотрудничество между Израилем и Соединенными Штатами намного превосходит стратегическое сотрудничество с Россией, правда, которое тоже имеет место.
Имеет место. И в этих условиях, когда Трамп делает то, что он делает, Россия будет вынуждена реагировать.
Нет. Россия отреагировала. Вот все, что вы видите и слышите, это, вы знаете, это шум. Гул затих, я вышел на подмостки и только прочитал одно. Здесь есть только одно интересное заявление. Это от имени президента Российской Федерации. Ибо только он определяет сегодня политику в этих вопросах. Так. Вот все остальное, включая МИД, оно исключительно для ток-шоу разных, для пользования такого внутреннего. Заявление президента Российской Федерации через господина Пескова звучало так. Этот шаг, то есть Россия не признает голландские высоты, этот шаг не будет способствовать миру на Ближнем Востоке. Кстати говоря, а что, он не прав? Конечно, не будет способствовать. Если Израиль все отдаст, мира не будет. Если Израиль еще что-нибудь оттяпает мир, какой мир может быть с государством, где у нас на глазах убили более 600 тысяч людей? Они друг друга убивают. Будет мир с Израилем, поэтому само по себе заявление Кремля, оно было в высшей степени деликатным, спокойным. Кроме того, а если бы я был бы на месте Путина сейчас, или вы, там находятся российские войска. Находятся российские войска, надо быть осторожным. Поэтому если сейчас Россия признает их, что сразу же на себя навлечь гнев разного рода бесноватых, типа террористов Хизбаллы против прочих шиитов.
Александр пишет просто, и он не единственный, кстати, что, мол, таким образом Трамп, по сути, ставит Россию перед выбором. Как надо выбрать либо Сирию, либо Израиль.
Нет, конечно. Нет, конечно, у нас прекрасные отношения с Россией, которая развивается на уровне президента, с президентом. Сегодня это решающий фактор. Министерство обороны. Да, у нас действительно есть проблемы с российскими средствами массовой информации, с российскими телеканалами. Да, там ведется сейчас агрессивная антиизраильская пропаганда. Примерно в том же духе, наверное, как была в пору борьбы с космополитизмом.
Ну или в пору, собственно, когда проблема с голландских высот возникла.
Да, ну я не знаю, кто дал такую разнарядку. Я думаю, сейчас будет разнарядка это все прекратить тоже. Да, они как-то немножко перебрали по степени лживости того, что они говорят. Да.
Хорошо, с вашей точки зрения, а можно как-то объяснить это решение Трампа? Именно сейчас. Он мог бы это сделать когда угодно, но он сделал это сейчас. Почему?
Трамп убедился в том, что переведя посольство в Иерусалим, он способствовал стабилизации. Все же говорили, включая его спецслужбы. Не ваши телекрикуны, там, да, которые безграмотно вообще не знают, что голландские высоты. Сказать, что голландские высоты не израильские, это все равно сказать, что среднерусская полоса, она, не знаю, какая, польская. Название голландской высоты из Пятикнижия. Пятикнижие Моисеева, там уже прописаны голландские высоты как часть вообще территории сынов Израиля. Они нам сейчас говорят, что это не Израиль.
Ну, мы говорим о нерушимости границ, а на тот момент они все-таки были не израильские. Осторожно. Давайте не будем с чаем, да.
Нет, вы знаете, вот как-то я не Жириновский. Не путайте меня, пожалуйста, с Владимиром Вольфовичем.
Это Виктор Эскин, я напомню.
Хотя я тоже сын юриста.
И все-таки. На тот момент, когда все это начиналось, это было фактически Сирией.
Сирия, это было с 46-го по 67-й год, 21 год, вопреки юридически обязующему решению Лиги Наций от 20-го, потом 22-го года о том, что эта территория должна была быть отдана через британский мандат под еврейское государство. Поэтому здесь тоже сложная ситуация юридически, если Лига Наций решила так. Они потом, Англия и Франция, самовольно изменили решение, но де-факто Сирия была, конечно, независимым государством там 22 года, что с точки зрения, вот тут говорят, международный прав. Ну, ваши же здесь, когда говорят, они же не знают всех этих подробностей, они же вообще ничего не знают, просто лепят что-то, употребляют инфернальную лексику, ругаются.
Не надо.
Но вы же телевидение не смотрите, а я смотрю иногда. А я смотрю из Израиля, мне же надо как-то быть подключенным к этой прекрасной атмосфере.
Скажите, кто-то за Трампом пойдет?
Да, конечно, пойдут, конечно, пойдут.
Ну, как-то пока не бегут.
Да мы пока и не просим, пока мы этим не занимались. Мы, да, сами не ожидали, что Трамп признает Голландские высоты, я вам честно должен сказать. Он пошел дальше, чем мы ожидали, лучше, чем даже. Он увидел, что это работает, что это, наоборот, способствует стабильности, показать раз навсегда арабскому миру. Мы не то, что не дадем уничтожить Израиль. Израиль продолжит существовать в рамках существующих границ. И следующий план Трампа... Вот можете меня потом за руку поймать, если ошибаюсь. Вот, но есть же уже широкий Трамп-план... План Трампа по Ближнему Востоку, связанный с палестинской историей совсем, в рамках нового плана Трампа Израиль все равно сохраняется в рамках существующих границ. Это первое. И это мы знаем по договору о безопасности и сотрудничестве в Европе. Что, мало в Европе было конфликтов? Немцев не вгоняли оттуда, отсюда, отсюда, оттуда? Не было конфликта между румынами и венграми? То есть если мы начинаем вскрывать существующие границы... А между Израилем и Сирией тоже 52 года. Ну, вот 52 года. С Иудеей и Самарией ситуация, кстати, намного проще с Западным берегом, потому что там-то вообще была незаконная оккупация Иордании. Некому претендовать.
Когда Юстас, наш слушатель, предполагает... вслед за предыдущими, я уже пытался вам это читать, он предполагает, что вот этот вот подарок Израилю от Трампа, это просто его месть России за то, ну, за Сирию.
Ой, это, ну, вы знаете, лучше люди, чтобы... Пусть они футбол смотрят. Пусть футболом интересуется. Какая месть России?
Ну, при чем Штатов не получилось в Сирии.
Россия бенефициар. Как только Помпео заявил о том, что мы зафиксировали там уже существующее положение дел, то понятно, что это дает возможность вам вместо того, чтобы сейчас обрушивать на Израиль помои зловонные, вместо этого подумать так. Вот сейчас вот закончилась работа комиссии Мюллера. Вот если я был бы сейчас российским дипломатом, работал бы на Россию, а не занимался бы подрывной русофобской человеконенавистнической
Давайте без этих всех слов, но я прошу вас.
Ну, вас это любят, я же учусь.
Но мы же не на телевизоре тогда.
Ну, хорошо, знаете, вы действительно слишком интеллигентный человек, так разговаривать. Извините, пожалуйста, я думаю, вы правы.
Хорошо,
40... Вот, извините, я переключаюсь на ваш тон. Доброжелательно, как будто мы не смотрим никаких телеканалов.
Прекрасно.
Мы тогда говорим следующее на эту тему. Мы говорим, будь я на месте российского крупного дипломата. Я бы сейчас подумал о том, как, например, начать контакты с Америкой после завершения работы комиссии Трампа. Я бы выпил бы несколько бокалов вина за последнее решение Трампа, поскольку оно еще раз доказывает, что Трамп будет придерживаться той линии, которую он обещал в ходе предвыборной кампании, как никто другой. Это дает мне основание сказать так. Наверное, сейчас самое время пробуждать в Америке эти настроения, которые Трампом же посеян, что с Россией надо договариваться, что дружба с Путиным – это не нагрузка, это, наоборот, наша привилегия. И вот в этом направлении начинает спокойно работать. А признание голландских высот, естественно, это все равно прямо или... Это прямым образом снимет с вас некое давление по Крыму. Неужели непонятно?
Вот, не судя по всему, непонятно.
Не по Абхазии, не по Южной Осетии.
Судя по всему, непонятно.
Да, когда Россия нарушает, ну, поймите, когда Россия нарушает, например, решение Совета Безопасности по Южной Абхазии, Осетии, за которое сама голосовала, угу. То что, такого нет, что ли?
Так.
Что, они, вы их передали Грузии, так. Что ли? Нет, так об
нарушает,
этом нельзя говорить.
Сама голосовала, дальше.
Ну, а сейчас, извините, Южная Осетия и Абхазия кому принадлежат?
Южная Осетия и Абхазия.
Ну, камон, ну, хорошо.
Хорошо.
А голландские высоты принадлежат тогда древнему Узе, которые тогда жили раньше.
Просто вот
мы знаем, они принадлежат тому, кто сейчас их контролирует.
Все-таки, да. Давайте.
Россия финансирует эти территории, Россия там находится, и поэтому давайте говорить напрямую, на чистоту, и с точки зрения интересов, Россия в выигрыше от декларации Трампа.
И вот в чем этот выигрыш, спрашивает ваш 690-й.
В том, что...
Это с точки зрения Крыма.
России, потому что Россия скажет сейчас справедливо всем. Мы зафиксировали ситуацию. Хотите, проверьте. Там мир, спокойствие. Мы присоединили эти территории, никто не хочет обратно. И Помпео сам признал этот принцип. А это принцип, как я уже сказал до того, соглашение о безопасности и сотрудничестве в Европе.
То есть голланы могут стать прецедентом для Крыма?
Голланы могут стать прецедентом для Крыма, для Карабаха. Для Карабаха, да? Да. Голланд, потому что вообще-то вот люди, опять же, не знают правду. То есть голланды они так могли, конечно. Голланды и так могли стать израильскими. Я вам сказал, Лига наций, и все оно да, юридически. Да. У Израиля и так были основания. Плюс обстреливали таки, плюс люди гибли. Поэтому с точки зрения необходимости для безопасности страны этого достаточно. Но, да, американцы признали тот факт, что вот израильтяне, что там 52 года, ну и все спокойно. И что мы дальше сейчас будем менять ситуацию? Сказал, по сути, Помпео. Ну, что вы хотите? Да. И то же самое можно будет уже сказать по поводу Крыма, потому что в Крыму действительно все спокойно. Этого нельзя будет сказать по Донбассу. Этого нельзя будет сказать по Южной Осетии и Абхазии. Это нельзя будет сказать. А по Крыму это можно сказать, потому что люди проголосовали, и Крым де-факто ваш. Или кто-то с этим хочет спорить.
А, давайте тогда про Украину чуть-чуть скажем, потому что...
Он там... не наш, кстати, он именно ваш. Хотя мы там поселились за 1000 лет до вас, если не больше.
Это тоже на известно, самом деле. Что есть на определенные рассказы.
Но все равно он ваш.
Зеленский, вот когда вы смотрите на эту историю, кто он для вас?
Вы знаете, это Всевышний как-то решил какой-то анекдот рассказать. То есть на протяжении всего этого времени щирого украинца Порошенко, щирого украинца Яценюка все рядили в евреи. Помните, да? Включая людей из администрации президента Российской Федерации, которые эту гадость распространили с целью разжигания антисемитизма, с надеждой на то, что на Майдане, когда вы скажете, что они все евреи, то люди за ними не пойдут. Вот такая была политика при помощи партии регионов, при помощи тех, кто сидел на улице Лесная 10 в Киеве. Было, больше нет. Посла сменили, который в этом участвовал, Зурабов, было, больше этого нет. Теперь. А Зеленский, он таки еврей, вот понимаете? Все шутка. И никто об этом не говорит, никого это не волнует. Ну, то есть, абсолютно никого не волнует.
Ну, то есть, это же правильно.
Смотрите, то есть, правильно в той степени, что действительно, если бы Зеленский, нет, если бы Зеленский был синагогаль, высинагоженным человеком и общался бы как-то активно с, не только во сне, но и с еврейским языком, с еврейской духовностью, это имело бы значение. Он не такой. Он русско, прежде всего русско, на втором месте украинский человек. Но, тем не менее, ирония судьбы или с легким паром Зеленский становится президентом. По всей видимости, это действительно смешно.
Это водевиль, с вашей точки зрения?
Это водевиль, но я не исключаю...
Или это хорошо для Украины?
Я не знаю. То, что Зеленский не испытывает никакой вражды по отношению к русскому народу или к российской власти даже, это факт. Он здесь зарабатывает деньги, у него друзья здесь, в России. Это важный факт. То, что у других людей, которые высказывались в очень резкой форме, будь то Порошенко, будь то Тимошенко, есть уже некий такой очень нехороший багаж, мы это тоже понимаем. Но мы знаем другое. Придет сейчас Зеленский к власти, это же не значит, что поменяются все министры. Это же не значит, что поменяется Рада. То есть там будет некий такой баланс. Но сам Зеленский, понятно, что он человек потенциально договороспособный. Я не исключаю, что он наберет неплохую команду. Он не глупый человек. Он явно не глупый человек. Ну, а как дальше сложится, это зависит, кстати, от Москвы. Вот слушай, вот если, а тем не менее, вот простите, а вот если вы сейчас сидите на Украине и смотрите каждый вечер одни и те же вот телевизионные передачи из России, где постоянно оскорбляют украинцев как народ.
А зачем
народ.
Я это делаю?
Не Бандеру и Шухевича, минуточку, вы хотите знать, что сосед о вас думает. Не, ну вы политик. Да. Не Бандеру и Шухевича, не бандеризацию, против которой я выступаю так же жестко и резко, как и всегда. Это мерзость 10 раз, но когда оскорбляют украинцев как народ, постоянно издеваются... насмехаются над ними, это способствует или не способствует тому, чтобы следующий президент Украины проявил доброжелательность? Вы знаете, то если это произойдет, это будет невзирая на все вот это. С чем вообще давно
политолог, публицист Авигдор Эскин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим программу «Умные парни».
Надеюсь, хорошие новости будут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 28 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог и публицист Виктор Эскин. Прямой эфир, смс-портал, телеграм. Звонить можно. И вам тут уже пишут. Мы говорили про Украину до новостей. И вот спрашивает 692-й. А вот там же есть Медведчук?
Медведчук?
У него есть партия, а он с Бойко, а Бойко это кандидат.
Кандидат?
В президенты Украины. Они были у Медведева, то есть здесь, были. В Москве. Это что, говорит, заявка на парламентские выборы? Кто за ними стоит? И вообще, как такое может быть, что на Украине вот люди, а Бойко ведь он же на 4-м или на 5-м месте. Да, то есть да. У него довольно неплохое доверие избирателей получается. А можно так на Украине?
Да, на Украине существует относительная свобода в сфере политики, да. На Украине можно по-разному, при том, что вместе с тем, что эта свобода существует, и свобода слова, и свобода прессы относительно на Украине существует, также параллельно идет преследование политических оппонентов, иногда и отстрел.
Так и почему также, тогда не преследуют то есть, их?
И параллельно идет вот, то есть это два параллельных процесса. С одной стороны, действительно, свобода на Украине есть, и она практикуется, и есть преследование. Вот, например, содержание под стражей, да, по абсолютно вот смехотворным в действительности обвинениям.
Вышинского?
Да, Вышинского, но это же...
Ну, он же из РИА Новости.
Он из РИА Новости.
И да. Вот оттуда и вопрос.
Его взяли как заложника. Его взяли,
оттуда и вопрос.
Есть беззаконие власти, и есть при этом свобода. И есть некое... Это очень сложно. Это сложно. Украина это сложно.
То есть все-таки получается, за Бойко кто-то стоит, за Медведчуком кто-то стоит.
За Медведчуком, конечно, кто-то стоит, и за ним есть определенные олигархи и так далее. Слушай, ну там же сложная игра сейчас, за ними кто-то стоит, они идут вперед, но в целом... Не надо никогда забывать, что Украина и сегодня это страна, которая процентов на 70, ну, на 70, русская. Национальный состав тех, кого больше всего не любите, это украинские батальоны, а там процентов русских и отдающих приказы на русских процентов 80-85. Это совсем другая реальность, она сложная. Надо думать о том, как примирить два народа, вот, которые
это
образовались. Это необходимо, это возможно. Да, это возможно. Конечно, это возможно. Конечно, это возможно. Для этого действительно надо обязательно...
Действительно, вот это надо убрать.
Для этого действительно... Я не понимаю, как можно...
Это просто телефон.
Я не понимаю, как... Я действительно не понимаю, как можно называть улицы в честь худших извергов из рода человеческого, как то Бандера и Шухевич. Я этого не могу понять. Это плевок всем, плевок прежде всего тем украинцам, которые воевали. 6 миллионов украинцев воевали в рядах советской армии, среди полицаев и прочих, и прочих.
Ну, вы же сами говорите, это сложная история. 400
не наберется. Эта история очень сложная, потому что сейчас есть вот некий взаимный обмен ненавистью, который достиг уровня... Уровня кипения высокого. Просто на самом верху должно что-то произойти, дать команду, хватит, хватит.
Здесь или там?
И там, и здесь.
Зеленский может дать такую команду, если его изберут?
Я думаю, что он будет хотеть это сделать. Что ему дадут люди вокруг, я не могу об этом судить. Я не могу до конца об этом судить, и оно непредсказуемо. Будут сдерживающие факторы, конечно, против этого. И это не будет Трамп, это не будет Волкер, чтобы люди поняли. Просто сами украинцы хотят в НАТО и в Евросоюз очень многие. Проблем не с Соединенными
Штатами. Они сами хотят, потому что они нас боятся.
Потому что они, да, они боятся, они сами хотят. Кроме того, они считают, что жизнь будет лучше. Потому что все страны Восточной Европы хотели в НАТО, они ломились туда. Их не соблазняли, не приезжали эмиссары оттуда их уговаривать. Они уговаривали, чтобы их взяли в НАТО. И то же самое с бывшими странами СССР. Они уговаривают, чтобы их взяли. На мой взгляд, многие ошибочно...
Они все уговаривают ровно потому, что они боятся России.
Они побавятся и считают, нет, кроме того, определенные
льготы. Они боятся, что Москва захочет стать Москвой советского пошиба.
Да, они этого побаиваются, но, с другой стороны, у них еще есть, конечно же, определенные иллюзии, что Евросоюз и НАТО дадут, все это даст им какие-то привилегии, что они будут жить так, как живут в Европе, а не так, как живут в России. Так они думают. Они не живут, как живут в Европе после вступления в НАТО. Мы знаем это по Прибалтике.
Но они говорят, мы потихоньку, помаленьку, лет через 50...
Послушаю. И так они говорят, я не хочу вмешиваться ни в их дела, ни в чьи другие дела, я просто хочу, чтобы мы для себя прежде всего понимали, что на самом деле происходит. На Украине действительно есть определенная среда, вот которая, она идеологическая и обижена.
Они из вредности, из мести это все делают, они не боятся Россию, так полагает Юстус.
Россию побаиваются, Россия сильнее в военном отношении.
Нет, они просто из мести, из вредности.
Нет, из мести, из вредности некоторые люди хотели бы мстить и вредничать. Власть, она руководствуется какими-то другими соображениями.
Про другие соображения давайте и про власть здесь, в Российской Федерации. Вот когда вы, наверное, слышали уже новое слово придумали, вместо аристократия – арестократия.
Да-да-да.
Вот, вот эта аристократия в России, вы для себя ее как-то объясняете?
Да.
Вот этот министр из Новосибирска, вот да. О котором вы говорили, теперь министр из Хабаровска, о котором говорят сегодня Ишаев. Что это?
Ослабление центральной власти, ослабление всех структур, и начинается болезненная конкуренция между разными. Это же все часть власти. Мы говорим о людях, которые являются неотъемлемой частью власти, и те, и другие, и многие. Как ЮКОС в свое время был, кстати, частью власти, например. Да? То есть мы говорим о тех, кто является частью государства. Это не то, что какой-нибудь там диссидент, типа Сергей Адамович Ковалев или Подрабинок, да, что-то там думают в подвале у себя или не так пишут. Здесь речь идет о людях, которые заработали сотни миллионов, миллиарды долларов, разные группы, а некоторые десятки миллиардов долларов заработали, и которые между собой сейчас как-то не могут чего-то поделить, при том, что сила и авторитет президента, мы знаем, они несколько ослабли, несколько ослабли. Но власть была построена на полной вертикали, власть была построена на том, что все должно замыкаться вот таким образом, а сейчас, когда оно меньше замыкается, мы видим все больше и больше проявлений
это
такого рода.
Это хорошая новость для России, с вашей точки зрения?
Нет.
Почему?
Ну, а что хорошего в разных междоусобных сейчас ситуациях? Ведь ни вы, ни
это
я,
не наведение
ни
порядка.
Ни вы, ни я не знаем до конца. Я боюсь, что кого бы ни арестовать, можно было бы предъявить примерно такие же обвинения. Ну, вы же понимаете. Ну, мы же с вами понимаем друг друга, да? Это не преувеличение. Вот такого рода обвинения в каких-то финансовых неполадках. Слушайте, все равно ведь миллиарды долларов уходят из России, правда? Ну, уходят. Ну,
судя
уходят,
даже по официальной статистике.
Ну, миллиарды долларов уходят. Ну, не особо законно же уходят они вот таким именно образом. То есть эта тенденция, которая была при предыдущей власти в 90-е годы, она сейчас же ничего не изменилась в этом отношении. То есть деньги отсюда уходят, просто больше зарабатывают. Лучше зарабатывают благодаря нефтяной отрасли газовой и тем, что цены на нефть до сих пор не очень низкие. Да. Это плохая новость, это потому что не видно альтернативы, не видно альтернативы. Понимаете, всех пересажать, нет альтернативы, никто не может сейчас сказать, а я могу создать систему. Вы же понимаете, что Министерство обороны не располагает ресурсами, силовые структуры не располагают опытом и ресурсами, чтобы управлять всей страной. Нет такого. И начинается вот такая сутулочка.
А было бы хорошо,
опасная,
если бы было.
Опасна.
Ну, просто здесь многие, насколько я понимаю, боятся, это что делать. Это будет власть силовиков.
Смотря как-то силовик силовику рознь. Я не уверен, что генерал Франко для Испании это было так плохо, или Пиночет для Чили было плохо. Я не уверен в этом. Я не уверен, что это было очень плохо. Но это сейчас не тема. Может прийти к власти человек, который гражданский, позволит кровопролитие в виде гражданской войны и при относительных свободах. А может быть, наоборот, человек немножко
смотрите,
гайки, но при этом меньше
вы сказали
крови,
плохо, да. И вот уже 162-й, а теперь еще и 008-й пишет. А что плохого, если разных нехороших людей начали арестовывать? Или дальше? Ну, посадили вора. Это сигнал от президента поумерить аппетиты другим.
Но это говорят так каждый раз, и все больше и больше людей, которых арестовывают, и все больше и больше людей, которые...
Я же... сигналы не проходят,
нет, я же не
получается.
Говорю, что вор не должен сидеть в тюрьме. Я
если он
уважаю майора Жеглова. Уважаю.
Ну, говорят, что вот у Жеглова же не все там было правильно, и в этом смысле у них были проблемы с Конкиным.
Спорили, но я его уважаю. Очень трудно не любить этого человека только потому, что выиграл, собственно, Владимир Семенович Высоцкий. Теперь нынешние... ситуации. Ну, как бы это, на это ни посмотреть, это тревожные симптомы. Это тревожные симптомы, и мысль, которая приходит в голову, а вот если еще арестовать в соседнем кабинете, а там и наверху, и так далее, будет такой же результат, и что получается? Ну, что?
Но они же могут прекратить работать в соседних кабинетах.
Ну, в смысле, прекратить...
Ну, потому что нет, ну, если люди ожидают, что за ними придут в любую секунду, они же могут прекратить работать.
Есть такое опасение сегодня, есть такое опасение, и это касается разного рода бизнесменов. И я еще раз не говорю, что они какие-то такие, вот, знаете, ангелы и праведники. Я не знаю, не изучал эти дела, я знаю другое, что в целом атмосфера сейчас, она становится нездоровой. Вообще кадровая политика, скажем так, я думаю, что не только я, но и вы ее тоже плохо понимаете иногда.
192-й формулирует, знаете, как вопрос? Так, может, так и выглядели сталинские репрессии?
Нет. Это близко ничего нет. Вот просто я бы сказал, не смейте так говорить. Не смейте сравнивать это ни со сталинскими репрессиями, ни с гитлеровскими репрессиями. Ваш президент сегодня, если, может быть... Во-первых, не по его указанию, но если находится сегодня в стране там 20 или 30 политических заключенных, это все равно плохо, это 20-30 политических преступлений, может быть. Но это не имеет ничего общего с тем, что творилось при Сталине, когда только за 37-38 год было арестовано и были преданы жесточайшим, страшнейшим пыткам, чтобы вы знали, 1,5 миллиона человек, которые именно были... элитой нации. Это включало не только коммунистов и НКВДшников, включало и священников, и там был Мейерхольд, там были и музыканты, художники, писатели. Поэтому вот не смейте сравнивать, не смейте. Кроме того, слушайте, какие несвободы. Я когда был маленьким здесь, в России, я помню, был 13-14 лет, перед сном я плакал, думал, увидеть Иерусалим и умереть, хоть бы увидеть его. Сегодня любой человек может купить билет и лететь. Сталин. Да, конечно, Сталин. Даже не Брежнев, близко нет.
Но вы мечтали это не при Сталине.
Это надо ценить. Это надо ценить. То доброе и хорошее, что есть в России, надо ценить. Кстати, о свободе слова.
Про бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева только что стало известно, в чем его, собственно, обвиняют. Он был вице-президентом Роснефти. И в период с 14 по 17 год, как полагает следствие, значит... пользуясь, злоупотребляя доверием и сотрудников и руководства, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договора аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей коммерческой организацией.
Да.
Ну, то есть вот одно помещение в Хабаровском крае, вице-президент Роснефти.
Да.
Это, ну, то есть, это все, за что могут зацепиться, или как это вот рассматривать такие обвинения?
Вы сами все прекрасно понимаете. Есть определенная сейчас борьба. Можно об этом только сожалеть. Это не носит чисто экономического характера, потому что если это основание для ареста, то, как я вам сказал, можно изо всех кабинетов так людей сейчас просто всех повести, непонятно, кто будет работать, потому что остальные будут действительно бояться, что бы то ни было сделать.
Приговор Язову в Литве, который прозвучал с вашей точки зрения, вот как его можно рассматривать?
Ну, как глупый пиар-ход.
Ну, Язов был военным, тогда была эта история с Вильнюсом.
Ну, во-первых, слушайте...
Поздно уже.
Ну, так много лет прошло, надо было сразу, если там совершались какие-то преступления, но выявите факты, проведите допрос, опубликуйте прежде всего. Я это дело не изучал, но тогда это была территория Советского Союза. Они подавляли некий мятеж внутри Советского Союза. Правильно, они неправильно, но все равно методы-то были достаточно мягкие относительно до того, что мы знаем, опять же, вот тут про Сталина кто-то говорит, да? Ну, то, что там произошло, могло бы произойти теоретически даже и где-то там на Западе, да, такого же рода методика разгона. Литве бы подумать об улучшении отношений с Россией. Какой-то...
Но получается, они как раз наоборот думают о другом.
Осуждение, это некий реваншизм, это некая мелочность, надо было делать это давным-давно. Но меня больше волнует не эта история, а то, когда там, на их территории... принимались решения, например, о том, чтобы сажать в тюрьму, это не в Литве было, тем не менее, это был в Латвии, сажать героя войны, партизана Ивана Кононова. Но его же посадили, он же сидел в тюрьме. Понимаете, вот степень чудовищности, да почему из-за этого не начали просто душить их политически хотя бы? Я, кстати, это выступал с демонстрациями тогда, и в Тель-Авиве мы устраивали какую-то акцию тогда. Все это было.
Между нами говоря, Язов тоже, мягко говоря, не молод. Ну уж если на то
пошло. Никто его не сдаст, то его же не посадили. Но там человека, героя войны посадили. Не того, кто, может быть, превысил свои полномочия при разгоне демонстрации. А может, оно так и было. А может и нет, но все равно сейчас об этом говорить-то не стоит. Таким образом, стоило.
Но они это делают для чего? Вот вы говорите пиар, это пиар чего?
Это угар националистический, реваншистский с их стороны. Это также...
Ну, чтобы что? Что должны сделать русские? Или это ради русских? Это ради кого это делается?
В отличие, в чем я с вами, наверное, разнюсь, я считаю, что российское телевидение сегодня задает в немалом смысле тон на постсоветском пространстве.
А они отвечают российскому телевидению?
Они смотрят российское телевидение, они впитывают этот дух и действуют сообразно, да. То, что там на российском телевидении сказали так, они делают ровно иначе.
Понял.
Вы же не видели ни одной передачи на российском телевидении, где бы о литовцах было сказано что-то хорошее, где литовцы показали бы через Черлёниса, например, да? Вы же не видели такого. Вы видите, что если литовцы,
ну,
поляки,
мы смотрим не
украинцы,
те каналы,
израильтяне, американцы, они должны быть практически всегда...
Нехороши.
Во. Косоглазые, уродливые, лысые, с рваными колготками.
Вот эта история с фильмом «Лунгина».
Да.
Вы слышали о ней?
Да, конечно.
Ее вы как характеризуете?
Честно говоря, очень обрадовался.
Чему?
Ну, я честно, вы спрашиваете, я,
ну, да.
честно говоря, я очень обрадовался тому, что происходит, потому что Лунгин – это один из самых талантливых сегодня режиссеров в мире. Более того, меня особо его рекомендовал как именно выдающегося художника. Знаете кто? Достаточно близкий мне человек, творческий, по крайней мере, я восхищаюсь его фильмом, это Никита Сергеевич Михалков.
Так.
Высочайшим образом как раз оценил его некоторые работы. Ему сказал, что вот обязательно вот это посмотри внимательно и почувствуй это, говорил мне Михалков.
Так.
Я давно хочу, чтобы Лунгин переехал работать в Израиль.
Ах, вот так.
Да. Я давно
хочу,
чтобы
Лунгин... Вы думаете, что его пытаются выдавить отсюда?
Я хочу, чтобы Лунгин переехал работать в Израиль, чтобы он успел поставить фильм о Великой Алие, при которой была, о возрождении Израиля, чтобы он не только ставил фильмы, например, про Ивана Грозного, а про Давида Бен-Гуриона, про наших героев, чтобы он вот успел еще этот выдающийся художник, выдающийся человек, ценнейший по своим талантам.
То есть,
ценнейший
чем хуже у нас, тем лучше вам получается так.
Нет. Мы хотим с вами дружить. Но... Пусть евреи живут в Израиле, а русские живут в России. Что там плохого? И мы будем в гости приезжать. Я приезжаю, а вы к нам приезжайте, и у нас
хорошо.
На радио выступите.
Давайте
тоже.
Все-таки вернемся да. к этому фильму.
Да.
Итак, фильм про события афганского периода.
Я очень люблю Лунгина, чтобы вы понимали. Уважаю, люблю.
Это понятно.
Это один из крупнейших просто сегодня деятелей искусств всего мира. Всего мира. Это надо понимать, о ком мы говорим, да?
Крупнейший деятель да. искусств всего да. мира да. Встречается с бывшим руководителем ФСБ в
да.
России.
Да.
Тот, который да. еще до ФСБ,
Ковалев.
Ну,
да,
до руководства
да.
ФСБ, участвовал в этих событиях,
да.
рассказывает, как он это видел. На
да.
базе этого снимается фильм. Потом другой человек,
да.
который тоже высокопоставленный. Кто он теперь? Сенатор?
Сенатор, да.
Да. Он смотрит этот
Игорь
фильм.
Игорь Николаевич Морозов.
И говорит, что этот фильм нельзя
да.
показывать
да.
людям,
да.
потому что там есть плохое.
Да.
Нельзя показывать плохого?
Что ж нельзя?
Что
Черт
было
повторяю,
в нашей истории?
Я надеюсь, что после этого Павел Лунгин приедет
это
жить,
поняли.
Будет
а
моим соседом
кино?
В Иерусалиме. Я искренне этого ему
а
желаю.
Кино?
Ему и всем Зельдовичам, которые сейчас остались на кинематографе и прочим, да.
Так про кино все-таки я хотел
про
бы
кино?
Спросить. Нет, ну то есть вот...
А здесь есть два мнения, что ли? Если начинает
а есть
душить...
только одно мнение?
Если
это
начинает
душить,
душить
называется?
А что так?
Нет, я спрашиваю.
Если начинает в художественном смысле душить людей мирового калибра, которые всей душой любят Россию. Лунгин человек, который проник именно в лучшее. Он умел показывать самое, понимаете, именно эмоционально утонченное. Достоевского со знаком плюс вы у него видите.
Вы думаете...
Лунгин любит Россию так, как мало кто, так ее любил Левитан, может быть. И он при этом показывает разные стороны, он при этом доводит накал до его истинного уровня.
Может...
И когда Лунгину скажут очередной раз, ты здесь лишний, ты нам не нужен, я надеюсь, что Лунгин поймет.
Вы думаете,
да,
это...
мой.
Вы думаете, это против Лунгина? Или это против Ковалева? Что это за игра? Ну, как вам это видится?
А как я могу? Я не знаю ответ. Я не могу гадать. Поскольку гадалкой не влезть, либо я располагаю информацией. Я одно время занимался такого рода деятельностью, которая, когда меня научили, либо есть информация, которая должна быть подтверждена, или слух из двух источников параллельно.
Тут
сверили.
Ничего...
Да.
Хорошо, тогда...
Я не знаю.
Ладно, тогда про
я
кино.
Я не знаю.
Тогда, в принципе, про кино. Вот когда вы
не,
смотрите...
Вот такое удушение Лунгина – это... Это, надеюсь, приведет к тому, что вот те люди, которых я перечислил... Слушай, у нас в Израиле,
но
на мой взгляд,
удушение.
Средний кинематограф, и я хочу его поднять.
Но
да.
это удушение.
Ну, что значит не показывать фильм, пардон, это что такое?
Не, ну не показывать 9 мая,
в Израиле,
говорит
например,
Морозов, насколько я понимаю.
В Израиле было очень много... мерзейших, на мой взгляд, кстати, фильмов именно против израильских солдат, против израильского патриотизма, против израильской армии, театральных постановок. После относительно никому в голову не говорил, что надо запрещать. Некоторые говорят, это надо осудить, но никому в голову не приходило говорить, что это надо не показывать.
Не показывать в праздник, как я понимаю логику Морозова.
Праздник
9
это когда мая. На территории России творят выдающиеся деятели науки, культуры, они вошли в историю. В историю вошли Скрябин, Рахманинов, Никита Михалков с тем фильмом, например, где образ Сталина был так показан, что ненавидящий его Новодворская сказала, так это же восхитительно, как он это показал, что настоящий художник, будь то Михалков или Лунгин, он человек, который духовно продвигает всю страну вперед. И когда...
Нельзя смаковать грехи, пишет 235-й.
Еще раз. Кто? Он 235 фильм смотрел, что ли?
Нет, все, фильм нет. Он не мог смотреть.
Ну, да, а что такое? Я Пастернака не читал, но его осуждаю.
Не, ну подождите. Не, ну, а вам говорят, что если вы показываете про этот военный период, вы должны показывать, как наши молодцы. А как наши не молодцы, не показывать понял. Не надо.
А вот извините, это антироссийская пропаганда.
Почему?
Потому что было решение российского парламента, Верховного Совета еще в осуждении вторжения в Афганистан. Было решение, которое никто не отменял. Если верховная власть в России...
Разве мы не пытаемся пересмотреть эти решения сейчас?
Если в России постановили, что это было неправильно, то нет 235-му говорить, что это было правильно.
Вот эта история с удушением.
Это идет вразрез с линией партии и правительства сегодня. Осторожно будьте.
Так вот, то, что происходит, линия по удушению, это ведь тоже вроде как линия партии и правительства?
Нет.
Или нет?
Это вот атмосфера, которая вокруг вот этого всего пространства, где надо использовать инфернальную лексику, все время говорить про низ спины. Вот это все, да? Это вот такая хулиганская мерзость, которая распространяется, все эти миазмы, вот эти пары, которые исходят от плебеев, прорвавшихся в эфир, и которые соревнуются по незнанию русского языка, незнанию истории. То есть
это все телевизор делает?
Нет, это телевизор вообще является все-таки главным сегодня средством массовой информации, не только в России до сих пор, именно для массы он формирует это формирование атмосферы. Люди соревнуются в том, кто будет, как они сегодня говорят, круче в этом. Вот это вот круто сказать, давайте еще вот это запретим, давайте вот это запретим. То есть внутреннее желание у людей, которые туда ходят, соревноваться, ругать. Надо как можно более грязно ругать всех остальных. Вот это является атмосферой, так надо говорить. Тон. Вы слушаете в тональность. До того, как вот оперу вы слышите, вы не знаете итальянского, но вы понимаете, что прекрасная музыка. А вы вот отключитесь со слов, послушайте тональность того, о чем я говорю. Это же на самом деле, ну это же какие-то уже совсем мерзкие сегодня испражнения ада.
Или, подождите,
или,
а вот про мерзкие...
кто-то со мной не согласен, кстати.
Нет, давайте я просто попытаюсь уточнить.
Поспорьте.
Про мерзкие испражнения ада, так вы, по-моему, сказали. А вот вы, может быть, слышали в новостях, тут у нас учительница в купальнике сфотографировалась, в социальных сетях выложила, родителям не понравилось, потребовали увольнять. Потом, значит, терапевт, врач, фотографируется, красивые фотографии, ну, там в некотором смысле она достаточно свободно одета. Опять кому-то не нравится. Вот это почему, откуда это берется? Это тоже испражнение?
Как в свое время писал Довлатов, но кто-то же написал несколько миллионов доносов.
Это те доносы, которые начинают писать?
Да.
Но вы минут 20 назад сказали, что это нельзя сравнивать с теми временами.
Пока нет. Слава богу, близко ничего нет. Потому что эту учительницу не арестовали и не пытали при помощи собак. Да, или
просто заставили уволиться, а потом звали обратно, она отказалась.
Ну, так извините, совсем другое дело. Вот если меня уволили с
какой-то
работы,
в эту
мало что, если кому-то не понравился на работе, но совсем другое, нежели меня пытают в наручниках, если меня избивают. Нельзя сравнивать ни с гестапо и ни со Сталином. Нельзя сравнивать эти вещи. Это грешно на самом деле.
Но если это
мы
есть
живем
сегодня...
в стране, где этого не допускают в целом. И президент этого не допускает. И нет сегодня этого ничего. Есть свободный выезд. Есть до сих
Значит,
пор
получается, президент не допускает, а вообще-то
слова.
Население хочет.
Есть определенные круги, которые так пытаются сохранять внутреннюю стабильность. Они считают, что это путь к сохранению внутренней стабильности. Это вот ошибочное такое мнение, которое может привести к развалу страны. Одна из причина развала Советского Союза была полное недоверие власти и ее СМИ. Вот если дальше двигаться вот в этом направлении, если не будет слова правды в СМИ, люди перестанут им верить вообще всему, перестанут верить власти, то а эти люди, они способствуют падению популярности власти. И, кстати говоря, это меня, ну, ничуть не радует. Я думаю, и вас, радиослушатели,
политолог,
тоже.
Публицист Виктор Рощин.
Почти полицейский сказали.
Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.